Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предыдущей передаче мы остановились на послании святого патриарха Тихона от 8 октября 1919 года. Послание к архипастырям церкви, в котором святой патриарх Тихон впервые весьма явственно начертал перед ними возможность и даже необходимость управлять церковной жизнью в условиях возможного сохранения в России большевистского строя. Попытаемся вникнуть в это послание, задуматься над тем, почему это послание появилось уже тогда и уже в такой форме. Начинает свое послание святой патриарх Тихон с того, что вновь дает достаточно четкую, суровую характеристику тех нестроений, которые происходят в России в этот период времени. Далее указывает на то, сколь много пришлось потерпеть церкви в это время. Не мимо идут эти ужасы и нас, служителей Церкви Христовой. И много уже архипастырей, пастырей и просто клириков сделались жертвами кровавой политической борьбы. И все это за весьма, может, немногими исключениями, только потому, что мы, служители и глашатые Христовой истины, подпали под подозрение у носителей современной власти скрытой контрреволюции, направленной якобы к неспровержению советского строя. Но мы с решительностью заявляем, что такие подозрения несправедливы. Установление той или иной формы правления не дело церкви, а самого народа. Церковь не связывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковые имеют лишь относительное, историческое значение. Эти слова святого патриарха Тихона должны были потрясти очень многих. Ведь и он сам, и вся русская церковная иерархия, да и все, весь русский православный народ веками воспитывались в убеждении о том, что наиболее приемлемой, веками благословлявшейся церковью, является русская монархическая государственность. И вот ее не стало. Для многих исчезновение русской православной монархии сразу же поставило очень важную задачу – положить все силы на борьбу за возрождение этой монархии. И хотя таких людей в конечном счете на фоне той российской действительности было немного, они были и продолжали играть немалую роль в церковной иерархии. Для других же людей падение русской монархии было столь сокрушительно, столь трагично, что у них возникло ощущение, что наступают последние времена, что апокалипсис начинает явно проступать в человеческой истории. Но ни те, ни другие не могли представить себе возможность существования церкви в России вне православной монархической государственности. Однако уже на Поместном соборе в 1918 году было принято определение, которое допускала для русских православных христиан возможность существовать при различных формах государственной власти, которая отменяла отныне в церкви какую-то единую, общеобязательную точку зрения на государственное устройство страны. И все же большинство мыслящих, активно живших тогда православных христиан не могли представить себе православную Россию без монархии. И вот патриарх прямо говорит о том, что церкви в каких-то ситуациях приходится устраниться от определения образа правления в государстве. С чем связаны эти слова патриарха? Что стоит за ними? Да безусловное понимание того, что в России в это время вопрос о форме государственного управления решается людьми, для которых мнение церкви не значит ничего, которые создают такую форму государственной жизни, которая может быть исполнена такой меры зла и греха, какой не была исполнена еще ни одна из существовавших в России форм государственной власти. Но самое главное для патриарха в это время заключалось в том, что надо напомнить православным христианам уже основательно забытую истину о том, что церковь по существу своему может существовать, как, собственно, она и существовала в разные эпохи, при различных формах государственного устройства. Да, действительно, вся история православной церкви в мире в течение 1900 лет, которые она к тому времени существовала на земле, проходила в лоне монархии. 300 лет это была монархия языческих римских кесарей, воздвигавших гонения на церковь. Но все последующие годы это была христианская монархия. В России таковая монархия и существовала уже почти 1000 лет к тому времени. И тем не менее, церковь должна была быть готова к тому, чтобы существовать и в такой стране, в которой уже не будет православных государей, существовать и исполнять свой христианский долг. Это звучало действительно ново для многих. Это должно было и большевиков заставить задуматься над тем, что, возможно, патриарх Тихон готов в случае сохранения за ними власти вступить с ними в какой-то диалог. А далее святой патриарх Тихон, желая не только прояснить истину, но и защитить многих православных пастырей от обвинений в контрреволюции, продолжает. Говорят, что церковь готова будто бы благословить иностранное вмешательство в нашу разруху, что она намерена звать варягов прийти помочь нам наладить наши дела. Обвинения голословные и неосновательные. Мы убеждены, что никакое иноземное вмешательство, да и вообще никто и ничто не спасет Россию от нестроения и разрухи, пока правосудный Господь не приложит гнева своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих, а через то не возродится духовно в нового человека, созданного по Богу в справедливости, святости и истине. Здесь перед нами не просто констатация того факта, что церковь никогда не стремилась благословить иностранное вмешательство в гражданскую войну, происходившую в России. Здесь подчеркивание того очень важного момента, что происходящее в России событие является результатом впадения в страшный соблазн самого русского народа. И, может быть, характер гражданской войны особенно выразительно это и демонстрировал. Помощь со стороны иностранцев действительно присутствовала. Некоторые страны Антанты помогали, хотя и весьма ограниченно, белым армиям. В рядах Красной армии воевали сотни тысяч так называемых интернационалистов. Венгров, немцев, чехов, китайцев. Но все-таки главным действующим лицом в событиях, происходивших в России, был прежде всего русский народ. От того, за кем пойдет он в этой войне, и зависела его дальнейшая судьба. И вот об этом патриарх стремился напомнить. Напоминал он также и о том, и здесь присутствует безусловное стремление святого патриарха Тихона защитить свое духовенство, что церковь была достаточно аполитична во время гражданской войны. Указывает на то, писал он, что при перемене власти служители церкви иногда приветствуют эту смену колокольным звоном, устроением торжественных богослужений и разных церковных празднеств. Но если это и бывает где-либо, то совершается или по требованию самой новой власти, или по желанию народных масс, а вовсе не по почину служителей церкви, которые по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать какой-либо партии, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций. Конечно, во многих случаях вступление белых в тот или иной город сопровождалось торжественными богослужениями, к как, например, богослужение в храме святого Александра Невского в Царицыне после вступления туда войск Деникина. Но за этим стояла, как верно отмечает патриарх Тихон, воля прежде всего тех, кто оказывался победителем в этой войне, в этих боевых действиях. А среди белогвардейцев, побеждавших в тех или иных случаях, было немало православно верующих христиан. Но здесь важно и другое. Патриарх подчеркивает, что никакие богослужебные действия не должны употребляться как средство политической пропаганды. И далее пишет о том, что должно было тогда заставить задуматься очень многих. «Пометуйте, отцы и братья, и канонические правила, и завет святого апостола. Блюдите себя от творящих распри и раздоры. Уклоняйтесь от участия в политических партиях и выступлениях. Повинуйтесь всякому человеческому начальству в делах мирских. Не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозрительность советской власти. Подчиняйтесь ее велениям, поскольку они не противоречат вере и благочестию, ибо Богу по апостольскому наставлению должно повиноваться более чем людям». Вот это уже было действительно ново. За этими словами патриарха как будто стояло предвидение им перспективы достаточно длительного пребывания православной церкви в условиях, когда власть в стране будет принадлежать большевикам, когда церкви придется так или иначе считаться с этой печальной реальностью. Как прозвучало это послание для многих из тех, кто находился в Белой армии, представление об этом дает свидетельство уже упоминавшегося князя Григория Трубецкого. В момент, когда Белая армия напрягала последние силы для занятия Москвы, из Москвы прозвучали слова патриарха, в которых как будто присутствовало то, что втайне скрывали от себя многие участники Белого движения. Они пока еще одерживали победы, но эти победы были даже трудно объяснимы им самим, ибо их было слишком мало, но слишком были велики силы красных в это время. И вот патриарх как будто уже тогда открывает эту страшную для многих подлинных русских патриотов, воевавших в белых армиях, истину. Им уже не спасти Россию от большевизма. И церкви придется одной, лишенной защиты своих христолюбивых воинов, выдерживать натиск богоборческой власти. Годы, может быть, десятилетия. Таково это послание, за которым, безусловно, стоит глубокий, молитвенно-проникновенный взгляд патриарха на перспективу не только русской церкви, но и русской жизни. Но действительно, пройдет несколько дней после появления этого послания, и наступление белых будет остановлено. Армия, которая, конечно же, могла спасти Россию от большевизма, стала отступать на юг. И с ее отступлением исчезла последняя надежда остановить падение страны в бездну большевистского богоборчества. Церковь с этого времени оставалась одна. И хотя гражданская война будет еще продолжаться на европейской части территории России целый год, хотя белой армии генерала Деникина предстоит пережить свое второе рождение под командованием генерала Врангеля в Крыму, когда будет не только воссоздана русская армия, но и будет впервые сформулирована очень четкая, имеющая замечательные перспективы, политическая программа Белого движения, призванная возродить Россию, военное поражение белых было предопределено осенними событиями 1919 года. Повторяю, церковь оставалась одна, без защиты христолюбивого воинства перед лицом гонений богоборческой власти. И эти гонения продолжались у входа гражданской войны. С началом 2020 года мы встречаем появление нового, еще более поразительного декрета Наркомюста. 4 марта 2020 года появляется декрет, который призван был открыть собой начало целой серии государственных распоряжений, направленных на разрушение церкви. Этот первый декрет запрещал епископам перемещать духовенство помимо воли групп верующих. По существу, вмешиваясь во внутрицерковную жизнь и возлагая главную ответственность за все происходящее на приходе на группу верующих, вот, так называемую двадцатку, группу верующих из 20 человек. Это была попытка разрушить приходскую жизнь изнутри, лишив священника реальной власти на приходе. 8 апреля 2020 года появляется декрет о привлечении к всеобщей трудовой повинности, которую тогда были должны отбывать все представители так называемых эксплуататорских классов, представителей духовенства. А также декрет о перенесении времени богослужения при совпадении его со временем общественно полезных работ. А так как будущее социалистической России представляло собой бесконечную, называвшуюся общественно полезной, но реально являвшуюся общественно бесполезной работу, нетрудно догадаться, что обвинить церковь в нарушении этого декрета было очень даже легко. И можно было в любое пасхальное воскресенье объявить очередной коммунистический воскресник и тем самым лишить священников их непреложного права и обязанности совершать пасхальную литургию. Но особенно поражает декрет 25 августа 2020 года. Декрет поистине мистически окрашенный. В нем проступают признаки того, что большевистский режим был не просто режимом атеистическим, но именно богоборческим. Декрет о ликвидации мощей. Местные исполкомы при соответствующей агитации последовательно и планомерно проводят полную ликвидацию мощей, опираясь на революционное сознание трудящихся масс, избегая при этом всякой нерешительности и половинчатости при проведении своих мероприятий, говорилось в данном декрете. Целесообразно задуматься о том, почему же появился этот декрет, тем более в условиях гражданской войны. Задуматься об этом именно сейчас, когда нередко последователи Ленина и Сталина объявляют о том, что именно они могут наиболее последовательно отстаивать интересы православной церкви. Если декрет об вскрытии мощей имел безусловную пропагандистскую направленность, который можно было рационально объяснить, то чем объяснить желание власти отнять у церкви святые мощи? Ведь почитание святых мощей является одной из многочисленных форм почитания православными христианами Бога, присутствия в этом мире благодати Божьей. И вот в такое сложное для собственного режима время, когда гражданская война еще продолжалась, большевики решаются на то, чтобы полностью уничтожить такую форму почитания церковью своих святых угодников, как почитание мощей. Они как будто не могут мистически принять факт существования в русской земле святых мощей. То есть зримых, физически зримых частиц, преображенной человеком плоти. Ибо ведь любой святой подвижник преображает не только свою душу, но и свое тело. И вот это-то преображенное трудами святых подвижников, благодатью Божией, человеческое естество отторгалось большевиками. Отторгалось поистине демонической последовательностью. И это в то самое время, когда сами они со своей фанатичной верой в способность науки творить чудеса вскоре пойдут по пути создания собственных мощей, лжемощей. Уместно вспомнить в этой связи, что идея мумифицирования тела Ленина и выставления этого мумифицированного тела для почитания, для созерцания будет высказываться крупнейшими партийными функционерами очень скоро после этого появления этого декрета о ликвидации подлинных мощей. И декрет стал реализовываться так же последовательно и так же жестоко, как реализовывались другие декреты большевистской власти, направленные против церкви. И многие православные христиане, выступавшие против этой очередной кампании глумления над христианскими святынями, арестовывались, уничтожались. Уничтожение их, конечно же, давало власти повод говорить о том, что попытка православных христиан отстоять свои святыни есть проявление контрреволюционности церкви, за которую она тем более должна быть наказана. А у святого патриарха Тихона по-прежнему не оставалось никаких иных средств преодоления гонений на церковь, кроме как слов пастырского обличения. Но 10 сентября 1920 года, когда была уже закрыта величайшая святыня Русской Православной Церкви, Свято-Троица Сергиевая Лавра, патриарх пишет новое послание. Уже много раз за последнее время терзалось религиозное чувство русских людей, и удар за ударом отправлялись на их святыни. Не избеглась и печальной участи нашей великой святыни Троицы Сергиевой Лавры. Было начато вскрытие мощей преподобного Сергия. Этим, думаю, достигнут того, что народ перестанет стекаться в лавры и потеряет доверие к своим духовным руководителям. Расчеты, однако, оказались ошибочными. Конечно, при вскрытии не было обнаружено никаких подделок, а были найдены останки преподобного, которые всем верующим благоговейно почитаются как святые мощи. Но, как и следовало ожидать, оскорбление мощей преподобного Сергия вызвало великий религиозный порыв, выразившийся в усиленном паломничестве к Цельбоносной Раке. Тогда стали выселять монахов из лавры, закрывать храмы, уже переданные общине по договору, и в местном совете начали усиленно обсуждать вопрос об изъятии мощей преподобного из лавры, о погребении их или о передаче в один из московских музеев. Наш знаменитый историк Ключевский, говоря о преподобном Сергии, о значении его и основанной им лавры, предвещал: «Врата лавры преподобного затворятся, и лампада погаснет над его гробницей только тогда, когда мы растратим без остатка весь духовный нравственный запас, завещанный нам нашими великими строителями земли русской. Ныне закрываются ворота лавры, и гаснут в ней лампады. Что же? Разве мы не растратили внешнее свое достояние и остались при одном голоде и холоде? Мы только носим имя, что живы, а на самом деле уже мертвы. Уже близится грозное время, и если не покаемся мы, отнимется у нас виноградник Царствия Божия и передастся другим делателям, которые будут давать плоды в свое время». В этом послании поражает удивительно печальный тон патриарших слов. Действительно, годы гражданской войны выразительно показали ему не только то, что значительная часть русских православных людей с готовностью готова забыть вековые заветы Русской Православной Церкви, те представления о добре и зле, которые поколениями священнослужителей приносились в души русских людей. Но показали эти годы также и то, что церковь оказалась совершенно беззащитна перед своими гонителями. И сейчас вопрос уже стоял не только и не столько, может быть, о том, чтобы остановить поддавшийся греховным соблазнам коммунистических утопий русский народ. Главный вопрос заключался в том, чтобы святому патриарху Тихону найти такой путь, при котором бы можно было сохранять жизни тех немногочисленных благочестивых православных христиан, тех благочестивых православных священнослужителей, которые в любой момент могли погибнуть, но которые оставались последними носителями веры православной в русской земле. Их было мало, они были беззащитны, и только святой патриарх Тихон держал в это время брать на себя бремя защиты тысяч священнослужителей, сотен тысяч членов их семей от богоборческих гонений. Но при этом страна переживала и другие очень серьезные и страшные испытания. Порожденная утопическими представлениями коммунистического манифеста политика большевиков в области экономики, так называемая политика военного коммунизма, которая глубоко разрушила не только русскую промышленность, но и русское сельское хозяйство, уничтожив товарный рынок в России, привела к тому, что крестьяне перестали засевать многие площади. Политика продразверстки, политика раскулачивания, которая имела место уже в годы Гражданской войны, убедила крестьян в том, что чем меньше они производят хлеба, тем легче им сохранить свою жизнь, тем легче им что-то сохранить для пропитания своих семей. И в этих условиях голод был неизбежен. Как неизбежен он был уже еще и потому, что пятимиллионная армия, созданная большевиками, требовала огромных, непосильных для страны затрат. И голод начался уже летом 1921 года. Советская Россия находилась в экономической блокаде. И трудно было ожидать, что западный мир будет оказывать помощь большевикам. Однако внутренних ресурсов у страны для преодоления голода практически не было. И вот в это самое время святой патриарх Тихон решает обратиться ко всем христианам мира с призывом помочь русскому народу преодолеть голод. В своем послании лета 21 года патриарх писал о том, чтобы христиане разных стран откликнулись на нужду русского народа. Он описывал очень выразительно голод, обрушившийся на страну, при этом не называя имен виновников этого голода, не стремясь связать этот голод с политикой большевиков. Он просил лишь мир помочь русскому народу, веками кормивший Европу и теперь умиравшему от голода. И на этот призыв патриарха последовал отклик. Огромное количество церковных организаций, общественных организаций в разных странах Европы и Америки стали собирать помощь голодающим России. Как собирали ее и претерпевшие немало испытаний православные христиане в русских храмах, отдавая последнее на помощь голодающим. В тот момент, на рубеже 21-22 годов, казалось, что и советская власть, переживавшая новые испытания для своего режима, должна была успокоиться и дать возможность церкви помочь обескровленному большевиками русскому народу. Но очень скоро большевики вновь выступили с резкими антицерковными выпадами. Сначала церкви запрещили иметь комитет помощи голодающим и потребовали передачи всех собранных церковью средств в Государственный комитет помощи голодающим. А затем, 23 февраля 22 года, после разнузданной антицерковной пропагандистской кампании в советских газетах, появился декрет в ЦИКа об изъятии церковных ценностей. В этом декрете подчеркивалось, что церковь не оказывала помощи голодающим, что она имеет огромные богатства, которые должны быть конфискованы у церкви. При этом в декрете подчеркивалось, что у церкви должно быть отнято то, за исключением самого необходимого, того, что существенно затрагивает интересы культа. На практике это означало, прежде всего, то, что у церкви будут изыматься не только какие-то, впрочем, не такие уж значительные к тому времени остававшиеся у нее драгоценные оклады, подвески, подсвечники, кресты, но и благословленные, освященные для литургического употребления сосуды. Те самые чаши, лжицы и дискосы, употребление, которое на какие-либо иные, кроме литургических нужды, считается канонически недопустимым. В храме могли оставить одну чашу, один дискос и одну лжицу, забрав все остальное, сказав, что этого хватит для совершения богослужения. И вот с этим уже нельзя было мириться, как нельзя было мириться с совершенно несоответствующими действительности обвинениями церкви в том, что она ничего не сделала для борьбы с голодом. И вот действительно искренне искавший каких-то точек соприкосновения с властью в условиях борьбы с голодом святой патриарх Тихон после декрета в ЦИК вынужден был вновь обратиться со словом грозного обличения большевикам. В своем послании от 28 февраля 22 года патриарх Тихон счел необходимым напомнить о том, какова была реальная роль церкви в борьбе с голодом. Еще в августе 1921 года, когда стали доходить до нас слухи об этом ужасном бедствии, писал патриарх Тихон, мы, почитая долгом своим прийти на помощь страждущим духовным чадам нашим, обратились с посланием к главам отдельных христианских церквей, православным патриархам, римскому папе, архиепископу Кентерберийскому, епископу Йоркскому, с призывом во имя христианской любви произвести сборы денег и продовольствия и выслать их за границу умирающему от голода населению Поволжья. Тогда же был основан нами Всероссийский церковный комитет помощи голодающим. Во всех храмах среди отдельных групп верующих начались сборы помощи голодающим. Но подобная церковная организация была признана советским правительством излишней, и все собранные церковью денежные суммы, потребованные к сдаче, изданы правительственному комитету. Однако в декабре правительство предложило нам делать при посредстве органов церковного управления пожертвования деньгами и продовольствием для оказания помощи голодающим. Желая усилить возможную помощь вымирающему населению Поволжья, мы нашли возможность разрешить церковно-приходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления. Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовным руководителям церкви, 23 февраля в ЦИК для оказания помощи голодающим постановил изъять из храма все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения церкви, подобный акт является актом святотатства, и мы священным нашим долгом почли выяснить для церкви на этот акт, а также оповестить о сем верных духовных чад наших. Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, неосвященных и не имеющих богослужебного потребления. Мы призываем верующихся церкви и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям. Но мы не можем одобрить изъятие из храмов, хотя бы через добровольное пожертвование священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей запрещается канонами Вселенской Церкви, и карается ею как святотатство. Вот таково было это новое послание патриарха. Послание, в котором чувствуется глубокое удивление и возмущение русского первосвятителя не только неблагодарностью советского правительства к той помощи, которая оказывала церковь голодающим в это время, но удивительным коварством власти, по-прежнему мечтавшей использовать даже голод в целях борьбы с церковью. Многое, что теперь известно нам, неизвестно было святому патриарху Тихону тогда. Он не только не знал, но, видимо, представить себе не мог, что в это самое время большевистские руководители осуществляют организованную политику, направленную на использование голода для того, чтобы нанести удар по Русской Православной Церкви. В настоящее время в распоряжении ученых находится немало документов, показывающих, что с самого начала для большевиков борьба с голодом была лишь идеологическим прикрытием их антинародной и антицерковной политики. Голод нужен был им лишь как средство для того, чтобы разрушить церковь в условиях, когда надломленный голодом народ не может активно сопротивляться власти. Но среди всех документов, имеющихся в распоряжениях ученых сейчас, особенно поразителен один документ. Это секретное письмо Ленина членам Политбюро ЦК от 19 марта 1922 года. Это письмо очень четко, как никакой другой большевистский документ, выразительно говорит о реальной политике и реальных замыслах большевиков. Им нужна была не столько помощь церкви, сколько нужна была возможность уничтожить церковь в условиях голода. И в этом письме мы читаем следующие строки. Строки, написанные Лениным в момент, когда страна переживала страшный голод. Голод, в ходе которого погибло от 5 до, может быть, 7 миллионов человек. «Для нас, — писал Ленин, — именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам это не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, которое бы либо обеспечило нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечило бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне. Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли об этом в течение нескольких десятилетий. Самого патриарха Тихона, я думаю, нецелесообразно нам трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно его надо дать секретную директиву ГПУ, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Ушлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы она на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении не смела и думать. как удивительно отличается тон настроения ленинского письма от тона и настроения послания патриарха Тихона. Но это был в устах Ленина не просто безосновательный призыв. Большевики к этому времени уже активно использовали борьбу с голодом, с проведением репрессивной политики против церкви. По всей стране были организованы наряду с официальными, неофициальные, секретные комиссии, главные из которых, находившиеся в Москве, возглавлял Троцкий. Ленин пишет об этом в данном письме. «Самую кампанию проведения этого плана представляю следующим образом. Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только товарищ Калинин. Никогда ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий. На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, Наркомюста, Рефтрибунала. На этом совещании провести решение съезда о том, что изъятие ценностей должно было произведено беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый короткий срок. Для наблюдения за быстрейшим и успешным проведением этих мер назначить тут же на съезде, то есть на секретном его совещании, секретную комиссию при обязательном участии товарищей Троцкого и Калинина, без всякой публикации об этой комиссии, с тем, чтобы проведение всей операции было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Перед нами политика весьма двойственная, весьма лукавая. Внешнее государство проявляет озабоченность относительно голодающих Поволжья, но на самом деле повсеместно производится не просто изъятие всех церковных ценностей секретными комиссиями, но и выявление, аресты и часто расстрелы всех сопротивляющихся. Так называемая кампания изъятия церковных ценностей была одной из самых кровавых в истории гонений на русскую церковь. Если за все годы войны с 1918 по 1921 год погибло чуть более 20 архиереев и более 10 тысяч духовенства, то уже в условиях формально мирного времени, в период с 1922-1923 года, когда и происходило массовое изъятие ценностей, когда многие погибали по приговору судов, среди духовенства погибнет более 8 тысяч священнослужителей. Это будет происходить повсеместно, в том числе и в крупных столичных городах. Но особенно поразительными в это время будут выглядеть процессы показательные в Москве и Петрограде. Процессы, на которых будут выноситься расстрельные приговоры и на которых примут эти приговоры и последующую за ними мученическую смерть такие выдающиеся наши священнослужители, как священномученик митрополит Петроградский Вениамин. Их будет много. Некоторые из них будут прославлены на последующие десятилетия, канонизованы как святые. И в этой связи нельзя не отметить еще один очень существенный момент. Используя кампанию по изъятию церковных ценностей в борьбе с духовенством, сознательно стремясь уничтожить тех, кто был заведомо ни в чем не виноват перед властью, большевики в то же время старались употреблять эти ценности на все, что угодно, только не на борьбу с голодом. Создание многочисленных коммунистических партий в различных странах мира, поддержка финансов этих партий, активная разведывательная деятельность во многих странах, начавшаяся ГПУ в это время, все это поглощало огромные средства. Более того, один из ключевых предпринимателей большевистской партии, торгпред Красин, уже тогда продолжает свою многолетнюю деятельность по использованию партийных средств в партийном бизнесе. Партийные деньги вкладываются на счета банков, партийные деньги используются для игры на бирже. По мнению современных историков, менее 95% средств, изъятых у церкви, было употреблено властью на борьбу с голодом. Но именно в это время, в период второго витка репрессий против церкви, который приходится на 1922-23 год, большевики предприняли против церкви новую акцию. Акцию, направленную на разрушение церкви изнутри. Акцию, направленную на создание обновленческого раскола. Об этом периоде в истории русской церкви, об этом новом опыте гонения на церковь, связанном с разрушением церковной жизни изнутри, мы поговорим с вами, дорогие братья и сестры, в следующий раз. До свидания.